Лев Николаевич Толстой. Севастопольские рассказы. Севастополь в мае. Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который с своими ординарцами шел на вышку.
«Ротмистр Проскухин, сходите, пожалуйста, в правый ложемент и скажите второму батальону М-полка, который там на работе, чтобы он оставил работу, не шумя вышел оттуда, и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве. Понимаете? Сами отведите к полку. Слушаюсь». И Проскухин рысью побежал к ложементу. Стрельба становилась реже.
«Это второй батальон М-полка?» —
спросил Проскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдата, который в мешке на спине нес землю.
«Так точно-с. Где командир?»
Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Проскухина за начальника, руку к козырьку подошел к нему.
«Генерал приказал вам, извольте идти поскорей и, главное, потише. Назад. Не назад, а к резерву», — говорил Проскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.
Узнав Проскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело, Михайлов передал приказание, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся. Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя после 3 часов бомбардирования из такого опасного места, как ложементы. Михайлов в эти 3 часа, уже несколько раз считавший свой конец неизбежным и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем, под конец успокоился немного, под влиянием того убеждения, что ежели так много бомб и ядер пролетело, не задев его, отчего ж теперь заденет? Несмотря ни на что, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Проскухиным, вышел из ложементов. «До свидания», — сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах и с которым они вместе закусывали мыльным сыром, сидя в ямочке около бруствора.
«Счастливого пути!»
«И вам желаю счастливо отстоять. Теперь, кажется, затихло».
Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе. Ночь была темна, хоть глаз выколи. Только огни выстрелов и разрыва бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и молча, и невольно перегоняя друг друга. Только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдатика.
«Господи, Господи, да что же это такое?»
Иногда поражал стон раненого и крики «Носилки!». В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь 26 человек. Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте. Часовой из бастиона кричал «Пушка!», и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни. «Черт возьми, как они тихо идут!» — думал Проскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова. «Право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказание». «Впрочем, нет. Ведь эта скотина может рассказать потом, что я трус, почти так же, как я вчера про него рассказывал. Что будет, то будет. Пойду рядом». «И зачем он идет со мной?» — думал с своей стороны Михайлов. «Сколько я не замечал, он всегда приносит несчастье. Вот она еще летит прямо сюда, кажется». Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным, который бодро, побрякивая саблей, шел к ложементам с тем, чтобы по приказанию генерала узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который там был. И действительно, Михайлов подробно рассказал про работы, хотя во время рассказа и немало позабавил Калугина, который, казалось, никакого внимания не обращал на выстрелы тем, что при каждом снаряде, иногда падавшем и весьма далеко, приседал, нагибал голову и все уверял, что это прямо сюда. «Смотрите, капитан, это прямо сюда», — сказал, подшучивая, Калугин и толкая Проскухина. Пройдя еще немного с ними, он повернул в траншею, ведущую к блиндажу. «Нельзя сказать, чтобы он был очень храбр, этот капитан», — подумал он, входя в двери блиндажа. «Ну, что новенького?» — спросил офицер, который, ужиная, один сидел в комнате. «Да ничего, кажется, что уж больше дела не будет. Как не будет? Напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она, слышите, опять пошла оружейная. Вы не ходите, зачем вам?» — прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин. «А мне по-настоящему непременно надо там быть», — подумал Калугин. «Но уж я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для пушечного мяса. И в самом деле, я их лучше тут подожду», — сказал он. Действительно, минут через пять генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем. В числе их был и юнкер барон Бест, но Проскухина не было. Ложементы были отбиты и заняты нами. Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа. «У тебя шинель в крови. Неужели ты дрался в рукопашном?» — спросил его Калугин. «Ах, братец, ужасно. Можешь себе представить?» И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир был убит, как он заколол француза, и что, ежели бы не он, то ничего бы не было и так далее. Основания этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы. Но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал. Хвастал невольно, потому что во время всего дела, находясь в каком-то тумане и забытьи до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень естественно он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно. Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки. Потом батальонный командир впереди сказал что-то. Ротные командиры зашевелились. Батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов 100, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге второй роты. Решительно, не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольно сдержанным дыханием и холодной дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно было подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шепотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколол руку на какую-то колючку. Не лег только один командир второй роты. Его невысокая фигура с вынутой шпагой, которую он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.
«Ребята, смотри, молодцами у меня! С ружей не палить, а штыками их каналей! Когда я крикну «Ура!» за мной и не отставать! Дружней главное дело! Покажем себя! Не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя! За батюшку!» — говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками.
«Как фамилия нашего ротного командира?» — спросил Песту юнкера, который лежал рядом с ним. «Какой он храбрый!»
«Да, как в дело, всегда мертвецки», — отвечал юнкер. «Лисенковский его фамилия».
В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, и высоко в воздухе зашуршали камни и осколки. По крайней мере, секунд через 50 один камень упал сверху и отбил солдату ногу. Это была бомба с элевационного станка, и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.
«Бомбами пускать, сукин сын! Дай только добраться, тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый!
заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много. Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая. Приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли, куда и кто, на что. Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело миллион огней, засвистело, затрещало что-то. Он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он спотыкнулся и упал на что-то. Это был ротный командир, который был ранен впереди роты, и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу. Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног. Другой человек кричал: «Кали его! Что смотришь?» Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое.
«А moi, камарады! А, sacre, о, Dieu!»
Закричал кто-то страшным пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение, ему тотчас пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича «Ура!», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов 20, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.
«А я заколол одного», — сказал он батальонному командиру.
«Молодцом, барон».
Вы слушали литературные чтения по страницам произведения Льва Николаевича Толстого «Севастопольские рассказы». Читал артист Андрей Тенетко, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.